Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заведующий отделом фондов Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева, кандидат исторических наук Ольга Сергеевна Рудая. Добрый день, Ольга Сергеевна.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
В декабре прошлого года художественный музей провел международную научно-практическую конференцию «Сукачевские чтения», в которой приняли участие как российские, так и зарубежные исследователи из Украины, Казахстана, Израиля. В конференции принимали участие и сотрудники нашего музея. Конференция проходила в двух форматах – офлайн, то есть вживую, и онлайн, через видеотрансляцию. По результатам был выпущен солидный сборник статей, в котором я обратила внимание на вашу статью, посвященную истории Иркутского художественного музея в 1936-1940 годах. Но об истории музея писали многие исследователи, в первую очередь Алексей Дементьевич Фатьянов, Ирина Станиславовна Зубри. Чем был обусловлен выбор вами вот этого хронологического отрезка жизни музея?
Надо отметить то, что этот период, 20-30-е годы 20 века, он всегда меня интересовал еще со студенческих времен, чему были посвящены мои дипломы и диссертации. Поэтому, придя в музей, конечно же, меня больше всего заинтересовал именно период музей в 20-30-е годы. Этот период истории не так очень ярко, не так очень подробно освещен в литературе, поэтому у нас имеется большая возможность открыть много что интересного в истории музея в это время.
Когда мы с оператором Вадимом Алтуховым приступили к съемкам документального фильма «Притяжение искусства», посвященного истории художественного музея, я, к своему удивлению, поняла, что многие иркутяне, особенно молодежь, не знают, где находился музей в разные годы своего существования. Вот давайте восполним эти пробелы. Помимо картины галереи Сукачева, в Иркутске существовал и музей Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. После печально знаменитого Иркутского пожара 1879 года, уничтожившего большую часть коллекции музея, при общественной поддержке удалось построить новое двухэтажное каменное здание в мавританском стиле на улице Большой Карла Маркса. Именно здесь, в 19-м, в начале 20 века, проходили художественные выставки как приезжих, так и местных художников. В 1920 году музею было предоставлено новое здание, бывший магазин Мерецкого на улице Урицкого, бывшей Пестеревской. Кстати, Лейба Борисович Мерецкий или Мерецкой, купец первой гильдии, державший крупную торговлю готовым платьем, был основным арендатором здания, владельцем которого являлся еще один иркутский купец Семен Николаевич Родионов. Здание было построено к 1907 году по проекту архитектора Артюшкова, и особенностью этого здания было витражное окно, да не то что было, оно является по сей день по рисунку самого Артюшкова, «Аленка», выполненная во Франции и смонтированная в нашем городе. На первом этаже дома Мерецкого были расположены, естественно, исторические коллекции, материалы по истории края, а вот второй этаж заняла картинная галерея, ядро которой составило собрание картин русского искусства из коллекции Владимира Платоновича Сукачева. 21 февраля 1920 года Иркутский губревком национализировал картину галерею Сукачева и назначил первым хранителем ее художника Константина Пантелеева-Киреева. 7 ноября этого же 20 года в здании состоялось официальное открытие национализированной картины галереи Сукачева. В июне 1921 года Иркутский музей был включен в сеть государственных музеев под названием «Иркутский государственный научный музей». К 1924 году музей размещается в двух зданиях – новом, бывшем доме Мерецкого, и старом, бывшем музее Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Музей имеет отделы геологические с палеонтологией, ботанические, зоологические, археологические, этнографические, исторические и картинную галерею. 1924 год оказался еще одним знаковым годом для картинной галереи. Она вновь сменила место своего пребывания. Властями города здание на улице Урицкого решено было занять торговым помещением Сибторга, и музею было предложено подыскать себе другое здание. Выбор пал на бывший особняк купца Фанберга на улице Халтурина. В новом, но менее удобном здании 24 небольших экспозиционных зала были разделены следующим образом. 5 для зоологического отдела, 5 для геологического, 2 для исторического и 12 залов второго этажа для картинной галереи. Итак, что было дальше?
Вы как раз уже сказали, что в 20-е годы музей переехал по новому адресу, размещался на улице Халтурина, в доме Файнберга. Всем известно это здание. Надо отметить то, что, конечно же, здание не было приспособлено под экспозицию художественного музея. Здание было обеспечено печным отоплением, но это не давало нужного тепла, о чем очень часто как раз жаловались посетители, говорили, было так холодно, что руки мерзнут. Такие у нас есть воспоминания посетителей первых музеев. Вы уже отметили, что помещение находилось на втором этаже, оно было не совсем приспособлено, не хватало освещения, чтобы как можно лучше было представить коллекцию. Но, несмотря на все вот эти трудности, все-таки музей производил очень хорошее, такое яркое впечатление на посетителей, которые побывали в музее именно по адресу в доме Файнберга.
Ну вот, насколько я знаю, во второй половине 30-х годов фонды музея значительно пополняются экспонатами. Вот годы такие напряженные, да, ведь 30-е очень непростые годы. И вот что это были за коллекции и каковы источники поступления? Вот может ли посетитель, который приходит сегодня к нам в музей, увидеть в постоянной экспозиции те предметы, которые были скомплектованы и включены в фонд музея именно вот в эти 30-е годы?
Да, конечно. Надо отметить то, что в 1936 году наш Иркутский областной художественный музей стал, можно сказать, таким самостоятельным. Он был выделен из Восточно-Сибирского научного государственного музея. И теперь все новые поступления, конечно же, в первую очередь были это же то, что касалось искусства, живописи, графика, декоративно-прикладное искусство. И вот как раз в 1936 году в коллекции музея насчитывалось 2220 экспонатов. До конца 40-х годов количество экспонатов увеличилось до 2744, и многие предметы, которые поступили в 30-е годы, сегодня посетитель может увидеть в нашей постоянной экспозиции. Что же это за предметы? Конечно же, это уникальные предметы, экспонаты, которые у нас представлены в залах китайского искусства. Может быть, кто уже был в нашем музее, и может быть, кто-то помнит, что у нас в этом зале размещены уникальные экспонаты. Это портреты предков. Это графика у нас. И вот как раз в это время, в 30-е годы, эти работы поступили к нам художественный музей.
Но они поступили из фондов, получается, музея Сорга. Ведь если произошло разделение музеев, то есть, получается, у нас выделился художественный музей, выделился краеведческий музей, и вот тогда из фондов, получается, вот бывшего научного музея, тогда и шло разделение коллекций. И портреты предков, насколько я знаю, это были коллекции, которые были собраны еще во времена музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Они были привезены к нам во время одной из таких экспедиций. Тогда действительно такое деление произошло. Вот вы и сказали, что более 2000 единиц хранения, получается, было выделено, да, из состава научного музея в ведение уже музея художественного. А вы знаете, я вот так вот думаю, как же вот они размещались. Получается, графический музей на первом этаже, художественный музей на втором этаже. Конечно, наверное, все-таки не очень удобно было работать. Тем более, вы знаете, я даже нашла такой интересный факт, что, оказывается, вот в этом доме Файнберга находился еще и учебный центр и общежитие мясокомбината. Представьте себе, все, да, вот вместе они были сосредоточены, конечно, наверное, очень несладко приходилось сотрудникам этого периода. И вот вы знаете, еще я не случайно такой акцент сделала, 1930-е годы, мы же знаем, что это годы, которые мы называем массово-политические репрессии, особенно 37-38 годы, огромное количество наших земляков просто погибло вот в страшной топке репрессий. И вот в это время, я уже, кстати, говорила об этом, да практически во всех городах России, и в нашем городе Иркутске, стали появляться магазины, куда свозились вещи, изъятые в ходе обыска, в ходе ареста их владельцев. Конечно, сейчас очень трудно понять, действительно ли поступали такие вещи в художественный музей после ареста, но то, что они приобретались вот в этих магазинах, да, вот это, по-моему, уже общеизвестный факт. Но, во всяком случае, вы можете хотя бы помимо портретов предков перечислить те коллекции, которые еще поступали вот к нам вот именно вот в эти годы фонда музея? Ведь, насколько я знаю, же из центра очень много к нам поступало вот в это время работ, да, там же тоже ведь в свое время из определенных фондов тогда распределялись коллекции по музеям России.
Да, вот в эти же 30-е годы, второй половине 30-х годов, в наш музей поступила небольшая часть коллекции Николая Петровича Иракова. Это известный иркутский прокурор, человек, который любил, интересовался искусством, у него была своя коллекция. Вот как раз в музей попала всего лишь небольшая часть, по той информации, которая нам известна, что у него была большая коллекция. И вот именно небольшую часть его коллекции мы можем видеть в постоянной экспозиции. Это в западноевропейских залах, в залах русского искусства. Вот как раз представлен уникальный такой набор графинов, крушонницы фабрики Фаберже. Вот это тоже впечатляет людей, посетителей. Это как раз предмет из его коллекции. Есть скульптура, представленная из его коллекции. Также вот вы как раз сказали, что много работ в этот период поступало к нам из центра, а точнее из Государственного музейного фонда. Их как-то подразделяют и Московский государственный музейный фонд, и Петербургский, Ленинградский музейный фонд. Ну, можно сказать, один большой государственный музейный фонд. Это тоже уникальные предметы, потому что благодаря этому, когда из Государственного музейного фонда проходило распределение экспонатов по разным городам России, то к нам попали экспонаты, которые когда-то принадлежали или императорской, каким-то членам императорской семьи, или же располагались во дворцах, да, которые принадлежали или императорской семье, или каким-то высокопоставленным людям, чиновникам, или из дворянства. И вот у нас как раз многие декоративно-прикладное искусство как раз представлено из центральной части, принадлежало когда-то, например, у нас есть сервизы, стеклом представлены в экспозиции, из большого императорского сервиза. Вот есть у нас такие вещи.
Я думаю, что, знаете, нам, наверное, очень повезло, что эти коллекции не растворились где-то в частных коллекциях, в частных руках, а они все-таки попали в музей. Сегодня мы можем прийти, посмотреть эти коллекции, конечно, восхититься ими, ну и, конечно, узнать историю бытования этой коллекции, узнать владельцев, потому что действительно вот вы перечислили и императорский дом, откуда поступали коллекции, вот в нашем этикетаже как раз у нас обычно, да, у нас все вот это вот указывается, и таким образом мы действительно можем насладиться, наверное, за счет того, что и увидеть эти коллекции, и, конечно, более подробно узнать о их истории. Музей — это ведь не только коллекции, но в первую очередь, конечно, это люди, это научные сотрудники, смотрители те же самые, которые формируют, изучают, ну и сохраняют коллекции. Вот есть ли сведения о том, сколько человек работало в художественном музее в 30-е годы, и есть ли сведения о том, какие выставки открывались в музее в тот период?
Да, конечно, благодаря архивным документам, которые сохранились и хранятся в архиве нашего музея, мы можем представить, какой был коллектив, как складывалась работа в этот период. Так, например, в 37-м году в музее работало всего лишь 6 человек. Трое из которых работали по совместительству. Кто же это были? Это директор, бухгалтер, завхоз, ночной сторож и стопник, который должен был как раз и поддерживать нужную температуру в помещении, и 3 работницы-охранницы. Ну, сейчас мы говорим смотрители, но вот на тот момент так они назывались в документах. Конечно, со временем, когда музей увеличил свой бюджет, это помогло увеличить штаты музея. Например, уже в 1939 году персонал увеличился до 11 человек. Конечно, мы не можем сказать точно, как звали, например, даже сторожа, кто эти у нас смотрители на тот период. Но первым директором, всем, конечно, известно, был наш известный иркутский художник Георгий Иванович Дудин. Стал первым директором нашего Иркутского художественного музея.
Ну, один человек, это уже все-таки достаточно солидное число, и, конечно, и выставки, наверное, как-то они активизировались, и увеличилось количество выставок. Вот известно хотя бы название некоторых выставок, или какие-то темы, которые эти выставки затрагивали?
Да, конечно. Помимо того, что в это время, в такое непростое время музея было, в первую очередь, это сохранить коллекцию, конечно же, стояла задача сделать ее доступной, популяризировать ее. Что для этого самое такое удобное, это, конечно же, экспозиции и выставки. Помимо экспозиции постоянной, которая была размещена на втором этаже, музей, к сожалению, не вел такую активную выставочную деятельность, которую мы сейчас и проводим, но музею удалось все-таки организовать несколько выставок. Так, например, в октябре 1940 года была открыта выставка иркутского художника Алексея Жибинова и Томиловского. Также была открыта выставка, персональная выставка художника Георгия Ивановича Дудина, да, директора музея. Проводились работы с посетителями, экскурсии, беседы. Все это для того, чтобы как можно больше привлечь посетителей в музей.
Да, кстати, вот я тоже об этом хотела поговорить. Дело в том, что ведь, скажем так, в конце 19-го, начале 20 века в музее, а в основном это хранилище. Хранилище тех коллекций, которые привозили, комплектовали в ходе экспедиции всевозможных. Ну, точно так же и подарки принимались. Но вот такой активной деятельности популяризационной музей не проводил. Хотя, да, в музее Сорга, конечно, были лекции для всех желающих, но не было такого большого количества. Как, вот, допустим, сейчас проводится такая работа вообще в музеях. С 30-х годов и началась именно вот такая деятельность, когда коллекции не просто собирались, не просто хранились, они должны были активно популяризироваться. Поэтому вот, действительно организовываются экскурсии, организовываются лекции, какие-то другие массовые мероприятия. И вот, к сожалению, вы знаете, мне очень жаль, что были фотографы, может быть, что-то в музее не было, что эти коллекции, ну, просто мы не можем сегодня увидеть, как они размещались, какими были залы. Хотя, вы знаете, Ольга Сергеевна, у нас с вами есть сейчас вообще великолепная возможность вот такой вопрос задать нашим радиослушателям. А вдруг в их семейных альбомах найдутся фотографии музея в доме Файнберга на втором этаже, и вдруг кто-то вот из посетителей этого музея бывал на экскурсиях, бывал там на лекциях и фотографировал залы. Как было бы здорово, если бы такая коллекция могла сохраниться, мы могли бы действительно узнать больше об истории нашего музея. Тем более, что, кстати, вот 50-е годы, да, когда музей уже переехал в здание на улицу Карла Маркса, 23, там вот такое фотографирование было. Очень интересно наблюдать не только знакомые картины, которые были размещены по залам. Кстати, очень так необычно их размещали. Мне кажется, тогда еще не подозревали, что существует определенный прием размещения картин. И самое главное, публика, аудитория. Очень интересно разглядывать, кто же все-таки был основным посетителем музея. Знаете, в основном вот взрослое, получается, да, население. Тогда как-то видно, может быть, с детьми такая работа не велась или все-таки проводилась, но, может быть, в недостаточном количестве. Хотя, кто знает, это мы сейчас можем только с вами догадываться. У нас же, к сожалению, ведь не сохранились отчеты, наверное, вот этого периода музея, а именно научно-просветительской работе. Или сохранились все-таки?
Нет, конечно же, на удивление, наверное, к нашей радости у нас сохранились планы, отчеты о музейной работе именно в 30-40-е годы. Там подсчитано, сколько человек у нас за год прошло, сколько билетов продано, сколько экскурсий было проведено.
А кто приходил? Есть? Когда? Да. Вот как у нас сейчас, да? Вот да. Мы когда ведем отчетность, мы говорим, что вычленяем, допустим, дети до 16 лет, тоже велось. Все-таки дети посещали музей, да?
Да. Специально даже поступали распоряжения свыше о том, что на каникулах организовать работу со школьниками. Какая работа должна была прописана? Это или беседы по каким-то картинам, экскурсии. Также активная работа шла по работе с военнослужащими. Их тоже приглашали в музей, проводили лекции, экскурсии. Это было даже такое постановление для музеев, что вот именно... Или к какой-то дате надо это было приурочить.
Ну, к выборам, допустим, да?
Да, тоже было такое. Поэтому активно шла работа.
Представители различных поколений. Ольга Сергеевна, ну, конечно, это очень-очень интересно. Но вот вы знаете, когда приходим мы в музей, первое, на что мы обращаем внимание, на книгу отзывов, которая находится обычно в таком видном месте. И в книге отзывов, я, кстати, люблю эти книги листать, потому что всегда же обращаешь внимание, это же ведь твоя работа получается, где мы сработали хорошо, где-то что-то не доделали. Потому что ведь в этой книге люди пишут не только свои впечатления о выставке, но какие-то рекомендации по улучшению нашей работы. А вот такие книги отзывов, они в 30-е годы велись?
Да. Это уникальные документы, ну, сейчас для нас это документ, уникальный тетради, можно сказать, потому что это простая ученическая тетрадь. Самая первая книга отзывов, которая сохранилась в нашем музее, это простая ученическая тетрадь, всего лишь 7 листов. А записи, к сожалению, там были сделаны карандашом, поэтому иногда это затрудняет чтение, и некоторые уже записи почти выцветают, исчезают.
Ну, я представляю себе чернильница, да, значит, да? Чернила наливают, нужно ручка, там кляксы, пятна, нужно промокательную бумагу, тоже там пресс-папье. Поэтому, естественно, что карандашом проще написать отзыв, но не думали тогда, скорее всего, да, что так важно там будет эту книгу исследовать поколениями следующих музейщиков. Но какие-то отзывы интересные есть? Есть?
Это, конечно,
вы расшифровали?
Что-то, на мой взгляд, потрясающе, потому что, когда читаешь эти книги, мне кажется, ты же слышишь голоса и интонации, с какой интонацией люди пытались что-то оставить, или впечатление, или какие-то советы давали. А самая первая запись была сделана 7 ноября 1936 году.
Ну, такая дата известная,
да.
Понятно, да.
И, конечно, эти записи, они отчасти наивны, иногда вызывают улыбку, но в то же время они нам дают понять, с какими проблемами пришлось столкнуться музею. Что удивительно, иногда зритель, посетитель, он не просто давал такой положительный отзыв, что мне все понравилось, они давали иногда очень анализ, делали, почему, что им понравилось, как они рекомендовали лучше разместить экспонаты в экспозиции. Так вот, есть одна интересная запись, очень трогательная. На одной странице было написано, что надо перевесить картину в другой зал, так как ее нужно смотреть на большом расстоянии. Вблизи она теряет всю свою уникальность. Люди подходили с такой точки зрения к рассмотрению экспозиции. Иногда встречались такие записи очень трогательно, потому что посетители заботились о сохранности экспонатов. Например, есть такая запись: «Зря повешен гобелен на лестнице. Им сыро, их трогают руками». Вот так вот трогательно.
Проблемы музеев, конечно, извечны, особенно если они располагаются в зданиях, памятниках истории архитектуры. Вот как наш музей, когда лишний гвоздь нельзя в стену вбить, не хватает помещения для экспозиции, для фондохранилищ, не хватает средств, чтобы купить необходимую коллекцию. Много чего не хватает. Ну, а с какими проблемами сталкивался музей вот в 1930-е годы? Понятно, печное отопление. Там же вы уже, по-моему, обмолвились о том, что посетители жаловались на холод в залах.
Да. Ну, вот это печное отопление, да, которое не давало того тепла, которое бы, может быть, было бы комфортен для посетителей, ну и также для хранения экспонатов. Это освещение. А многие зрители жаловались, что его или недостаточного освещения, или, наоборот, какое-то освещение пагубно может повлиять на экспонат, о чем неоднократно посетители писали в этих книгах-отзывах. Конечно же, это финансирование на закупку, на приобретение экспонатов, да, на ремонт. Все это, конечно, отражалось на работе музея, но сотрудники поддерживали все-таки высокий уровень картинных галерей, простите, художественного музея. Поэтому большое, хорошее впечатление оно производило на посетителей.
Конечно, музейная работа, она всегда очень обширна, разнообразна, многолика. Но, конечно, это и комплектование фондов, это и выставочная, научная, культурно-просветительская, издательская деятельность. И вот сегодня художественный музей гордится своими изданиями. Только в прошлом году нам удалось выпустить 5 каталогов и 1 сборник научных статей. А известно, какие издания были выпущены музеем вот в эти годы, вот во второй половине 30-х годов?
Да, надо отметить то, что в этот период как раз готовился первый такой путеводитель по музею. К сожалению, он не был выпущен, так и остался в разработке. Но было выпущено 2 каталога персональных выставок. Это, как уже сказала, Томиловского была выставка, и был издан персональный каталог его выставки. И был первый каталог, подготовлен Георгием Ивановичем Дудиным, каталог по музею. Там включалась живопись, графика, скульптура, ну, такие основные, самые лучшие работы нашей коллекции. Он был выпущен небольшим тиражом, ну, для нас сейчас это небольшой тираж, 100 экземпляров, и в него вошли самые лучшие произведения живописи, скульптуры и графики. И в 1940 году было издано 2 каталога иркутских художников, а каталог выставки работы иркутских художников Томиловского, тираж 200 экземпляров, и каталог выставки произведений Дудина. Это уже по выставкам, которые состоялись в этот же период. Всего за 2 года было выпущено всего лишь 5 изданий. Учитывая в то время ту ситуацию, да, и экономическую, и политическую, мне кажется, это неплохо, 5 изданий.
Конечно, конечно. Ну, а дальше была война, музей должен был работать уже вот в условиях военного времени, очень сложный период. И вы знаете, вот мне очень хочется пожелать вам наказ от научного руководителя продолжить ваши исследования уже вот в этой области, потому что, безусловно, вы подняли очень важную тему, тему истории музея. И, наверное, если мы с вами вот сейчас не оставим вот эти наши изыскания, будущим поколениям будет очень сложно снова вот разобраться в истории такого уникального явления, как Иркутский областной художественный музей. Поэтому я хочу вам пожелать вот дальнейших ваших научных исследований. Конечно, время идет, и уже далеко от нас ушли 30-е годы 20-го столетия. Изменился сам художественный музей и его фонды. И вот вы все-таки у нас отвечаете, курируете наши фонды. И вот такой вопрос. Ну, вот тогда, вы сказали, было чуть больше 2000 единиц хранения. А сегодня-то сколько единиц хранения находится в фондах нашего музея?
Сегодня наши фонды составляют 23 775 экспонатов. Это представлено произведение искусств как западное, так и западноевропейское, восточное, русское искусство. Ну и, конечно же, иркутские художники широко представлены в нашей коллекции. Вот только за последний год, в 2020 году, к нам в фонд поступило 102 предмета.
Ну, конечно-то, я представляю, какие предметы, потому что у нас все-таки проходит с вами фондовая закупочная комиссия, мы с вами присутствуем. Uh-huh. Как раз на этих комиссиях и видим, какие уникальные действительно творения поступают в фонды нашего музея. И мы гордимся, что вот все-таки 102 уникальных музейных предметов поступают в фонды нашего музея. Фонды наши растут. Это очень и очень хорошо. Сегодня Иркутский художественный музей, он замыкается не только на тех выставках, которые проходят в нашем городе Иркутске или в Иркутской области, а мы активно выходим с вами вот за пределы нашего региона. 20-й год. Мы уже можем подводить итоги. Скажите, пожалуйста, где в 20-м году выставлялись коллекции нашего музея? В какие города?
20-й год, несмотря на такую сложную ситуацию, да, всем известную, наш музей смог предоставить свои экспонаты на выставку в Екатеринбурге. Там была выставка, посвящена Илье Репину и его ученикам. Там были представлены работы из нашего музея. И также была представлена коллекция наша в Новосибирском музее изобразительных искусств. Там была выставка «Натюрморт» 20 века.
Ну, 21 год у нас тоже начинается несколько необычно. Да, у нас такое вот совершенно, по-моему, какое-то уникальное событие намечается на днях. Ну, пожалуйста, интригу мы с вами уже держать больше не будем. Расскажите, пожалуйста, об этом событии. Что ждет наш город, наш художественный музей?
Интересный выставочный проект. Это международный проект. На эту выставку предоставляем наше уникальное произведение, хранящееся в нашем музее, как все ее называют, жемчужины нашего музея. Это работы Ильи Ефимовича Репина «Нищие». Всем хорошо иркутянам известная работа. Посетители знают, что в 2019 году состоялась выставка, посвященная юбилею Ильи Репина. Эта выставка состоялась в Москве, в Третьяковской галерее. Уже тогда был задуман проект международный, где выставка должна была быть представлена не только в Москве, да, в Третьяковке, но также в Финляндии и во Франции. Но из-за эпидемиологической ситуации, к сожалению, все это было перенесено. И вот в этом году уже как раз начинается этот год с тем, что все-таки проект продолжается, и мы свою работу предоставляем в Финляндию, в Хельсинки, где будет представлена выставка работ Ильи Ефимовича Репина, как из российских музеев, из частных коллекций, ну, возможно, из каких-то еще западноевропейских музеев. К сожалению, в этот момент не могу сказать.
Кстати, когда иркутяне узнали о том, что нищие покидают пределы нашего города, вы знаете, у нас ажиотаж в музее начался. Столько было заявок, столько желающих увидеть, как бы перед прощанием вот этим все-таки, ну, год, да, даже два года у нас
полтора будет. Года.
Полтора года будет экспонироваться вне пределах нашего города наша знаменитая девочка-рыбачка, наша нищая. Поэтому, конечно, мне вот по-хорошему, скажем так, очень приятно за тех иркутян, кто успел прийти, посмотреть, сказать «до свидания», возвращайся назад, наш город Иркутск. Но очень многие иркутяне не знают, какие сейчас у нас уникальные коллекции экспонируются. И, к сожалению, выставки закрываются, дорогие иркутяне. Пожалуйста, успевайте прийти на замечательную выставку у владельческой коллекции «Величко», потому что именно там экспонируются, вы даже себе представить не можете, кто. Французские импрессионисты. Моне и Писсаро. К сожалению, выставка также имеет свои границы. 2 недели, и она заканчивает свою работу, и мы должны эти работы также хранить. Они должны у нас отдохнуть в санатории, в наши фонды, отправиться на отдых, на лечение у наших реставраторов. Поэтому, пожалуйста, успевайте, приходите, потому что, конечно, коллекции нашего музея уникальны. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня в гостях в студии городского радиоканала была исполняющая обязанности заведующая отделом фондов Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева, кандидат исторических наук Ольга Сергеевна Рудая. Благодарим вас, Ольга Сергеевна, за интересный рассказ. Желаем вам новых открытий, новых поисков. Ну и, конечно, мы ждем новой встречи с вами.
Спасибо большое за внимание. Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших отзывов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.